Глава пятая. Авраам и его сын, вторая часть, книга «Бог Авраама, Исаака и Иакова, восьмой на ней». Текст и писание «Бытие», 16 глава, 16-18, 20 глава, 1-2, 10-13, 17-18, точка запятой, 21 глава, 1-3 стих, запятая 10, Колоссянам 2 глава, 11 стих, Филиппийцам 3:3. Обрезание Авраама. Бог обещал Аврааму сына, но Авраам не дождался, когда Бог даст ему сына. Он взял наложницу в жены и родил сына Измаила. После того, как он родил Измаила, в течение 13 лет Бог ничего не говорил ему, Бытие 16:16-17:1. Сына-то он родил, но потерял 13 лет. Таковы переживания многих христиан. Всякий раз, когда мы действуем по плоти, Бог отстраняет нас и дает нам вкусить от плода нашей плоти. С точки зрения Бога, все это время потрачено впустую. После того, как Авраам родил Измаила, в течение длительного 13-летнего времени в его семье не было мира. И тем не менее, Библия не показывает нам, что Авраам как-то сожалел о случившемся. Наоборот, он очень даже ценил Измаила. Это очевидно из его слов, обращенных к Господу. «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим». 17:18. В главе 15 говорится, что он уверовал, но не очень-то заметно с его стороны устремленность за Господом. День за днем он находил удовлетворение в Измаиле. Мы бы подумали, что если человек поступает по плоти в течение 13 лет и не чувствует вины, то из него ничего не выйдет. Но не забывайте, Авраам был призван Богом, на нем сосредоточена была цель Бога, и она должна была исполниться. Бог не мог бросить Авраама. Хотя Авраам и пятился назад в течение целых 13 лет, и Бог не говорил с ним все это время, Бог все же не прекращал работать. Бог не оставляет тех, кого избрал. Если он хочет обрести человека, то уйти из его рук уже невозможно. Несмотря на то, что Авраам потерпел неудачу, Бог все же пришел, чтобы найти его. Мы должны понять, что ни плотские стремления, ни борьба, ни волнение, ничто не может продвинуть нас вперед. Нам нужно научиться полагаться на руку всемогущего. Он поведет нас так, как посчитает нужным. Бог заключает завет с Авраамом. Прошло 13 лет, и Аврааму исполнилось 99 лет. Он заметно постарел. Он считал, что его тело уже умерло. Даже если бы он захотел сына, он уже не смог ничего сделать. Тогда Бог явился ему и сказал: «Я Бог Всемогущий». 17:1. Впервые Бог открыл это свое имя «Всемогущий Бог». Имя «Всемогущий Бог» с языка оригинала Библии можно перевести так же, как «Вседостаточный Бог». После того, как Бог раскрыл Аврааму это имя, он потребовал: «Ходи предо мной и будь непорочен». 17:1. Авраам верил, что Бог всемогущ, но он, может быть, не верил еще в то, что Бог вседостаточен. Вот почему он пытался все делать самостоятельно. Бог показал ему, что если он уверует в Бога как вседостаточного, то он должен ходить перед ним как совершенный человек. Быть совершенным значит быть чистым. А Бог требовал, чтобы Авраам был чистым, без примесей. После того, как Бог показал это Аврааму, он сказал: «И поставлю завет мой между мною и тобою, весьма-весьма размножу тебя. Вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И дам тебе потом и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю кананскую во владение вечное, и буду им Богом. Стихи со 2 по 8. Бог хотел обрести через Авраама народ и быть Богом этого народа. Какими должны быть Авраам и народ Божий, чтобы стать народом его? Бог сказал: «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Стих 10.
Другими словами, Богу нужен был народ, однако у этого народа не должно было быть никакой плотской деятельности, плотской силы, плотской крепости. Каков же тогда народ Божий? Это те, кто обрезан. Обрезание – это знак народа Божьего, те, кому исполнилось 8 дней, рожденные в доме или купленные за серебро у кого-нибудь, какого-нибудь иноплеменника, должны были быть обрезаны. Стих 12. Родиться недостаточно, быть купленным недостаточно, нужно еще быть обрезанным. Все мы рождены от Бога и куплены Богом. Искупление указывает на то, что мы куплены Богом. Жизнь указывает на то, что мы рождены от Бога. Но если мы не обрезаны, нам нет места в свидетельстве народа Божьего. Бог сказал Аврааму: «Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа моего». Стих 14. Необрезанных нужно было истреблять из народа Божьего. Это связано со свидетельством. Это значит, что необрезанные не могут быть сосудами для Божьего свидетельства. Человек может быть искуплен, может иметь жизнь, но если он не обрезан, если он не знает креста, умерщвляющего плоть, то он не может быть представителем народа Божьего, он должен быть истреблен из народа Божьего. Значение обрезания. Послание к Колоссянам 2.11 говорится: «В нем вы, и обрезанные обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Послание к Филиппийцам 3.3 говорится: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Эти два стиха показывают, что такое обрезание. Если говорить просто, то обрезание – это устранение плоти. Какими должны быть те, кто обрезан? Они не должны надеяться на плоть, не должны полагаться на плоть. В соответствии с языком оригинала, слово «надеяться» в послании к Филиппийцам 3.3 можно перевести как «полагаться». Кто является обрезанием? Те, кто служит Духом Божиим и не полагается на плоть. Следовательно, обрезание кладет конец энергии самого человека, его природной силе. Как важно, что Бог сказал Аврааму об этом. Бог показал Аврааму, что все, что он сделал и родил сам по себе, было лишь Измаилом. Если с плотью не покончено, человеку нет места в Божьем Завете. Если с плотью не покончено, человек не может принадлежать народу Божьему, не может утверждать Божье свидетельство и участвовать в Божьей работе по восстановлению. Самой большой проблемой среди детей Божьих является то, что они не знают, что такое плоть. Плоть, о которой знают многие христиане, связана лишь с вопросом греха. Верно, плоть ведет нас к греху. Но плоть ведет человека не только к греху. В послании к Римлянам 8.8 говорится, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Это означает, что плоть пытается угодить Богу. Часто цель плоти – не оскорбить Бога. Цель ее – угодить Богу. Послание к Римлянам 7 показывает нам, что плоть прилагает все усилия, чтобы соблюдать закон, делать добро, исполнять волю Божию и угождать Богу. Но она не может сделать этого. Наш опыт подсказывает, что сравнительно легко справиться с греховной плотью, но очень трудно справиться с плотью, которая пытается угодить Богу. Именно такая плоть и пытается прокрасться в Божью работу и служение. Именно такая плоть закрадывается во все, что от Бога. Некоторые не понимают, что человек не может угодить Богу сам по себе. Они думают, что когда-то они были совсем другими, а теперь они могут делать добро, потому что их цель изменилась. Ведь они уверовали в Господа. Такие люди не понимают, что для Бога важно не только то, что изменились их цели, но и то, что уничтожена их плоть. Если они хотят угодить Богу своей плотью, то Бог скажет им, что плоть ему угодить не может. Мы должны увидеть, что обрезание – это отрезание плоти, той самой плоти, которая породила Измаила, плоти, пытающейся угодить Богу. Обрезание кладет конец плоти, которая пытается исполнить Божью волю и его обетование самостоятельно. Бог хотел, чтобы Авраам понял это. Самая большая проблема детей Божьих состоит в том, что перед Господом не положен конец их плоти. Они верят в плоть и полагаются на плоть. Самым очевидным признаком неусмиренной плоти является самоуверенность. Самоуверенность – это верный признак плоти. В послании к филиппийцам 3:3 говорится: «Обрезание мы, не на плоть надеющиеся». Не доверять плоти – значит не надеяться на плоть. Все, кого рассек крест, сокрушены. Их личность может остаться, но они научились бояться Бога и больше не полагаться, не надеяться на самих себя. До того, как Господь поработает над человеком, человек этот высказывает свои мнения с готовностью и по любому поводу. Он просто открывает рот и выкладывает все, что думает. Но после того, как Господь поработает над человеком, он уже ни о чем не судит легкомысленно, и уверенность в себя у него куда-то пропадает. Никто из тех, кто скор на советы и уверен в собственных силах, не знает креста. Такие люди никогда не переживали работы креста. Когда же наша плоть обрезана, мы больше не верим в себя. Мы не будем такими уверенными в себе, не будем с легкостью выражать наше мнение. Перед Господом мы должны увидеть, что мы слабы, бессильны, беспомощны и безнадежны. Бог показал Аврааму, что с его плотью надо покончить, и что все, что он делал за последние 13 лет, было неправильно. В Божьем обетовании, данном ему, не было места для его каких бы то ни было действий. Все, что он должен был делать, сделать, это поверить. В то же время Бог показал ему, что его потомки из поколения в поколение должны обрезаться. Это основное требование, предъявляемое к Божьему народу. Условием для того, чтобы мы практически стали народом Божьим, является отметина креста на нашей плоти. Обрезание – это знак народа Божьего. Это доказательство того, что вы принадлежите к народу Божьему. Что такое отметина? Отметина – это характерный признак. У Божьего народа есть характерный признак – отметина, и это отвержение плоти, отказ от всякой надежды на плоть. Народ Божий – это те, чья надежда на плоть иссечена. Это те, кто потерял надежду на плоть. Жаль, что многие христиане так самоуверены. Они знают, как верить в Господа Иисуса, они знают, как наполняться Святым Духом, они знают, как побеждать, знают, как жить христианской жизнью. Кажется, что нет ничего, чего бы они не знали. Они снова и снова хвастаются то тем, то этим, хвастаются переживаниями, полученными ими такого-то числа, такого-то месяца. Кажется, что у них есть абсолютно все. Они могут рассказать, как они общаются с Богом. Они думают, что знают, что говорит Бог в отношении того-то и того-то. Они думают, что им известна Божья воля о многом. Они могут рассказать, о чем Бог велел им говорить тогда-то и тогда-то. О чем молиться в таком-то месте и в такое-то время. Кажется, что знание Божьей воли для них – это самое простое, что только может быть на земле. Но им недостает отметины. Не на плоть надеющиеся. Таким христианам действительно нужна Божья милость. Значение обрезания состоит в отсечении уверенности в плоти. Это означает необходимость отсечь природную крепость, чтобы больше не говорить и не поступать легкомысленно, а стать человеком, исполненным страха и трепета. Обрезание Авраама. Каким человеком стал Авраам после многолетней Божьей работы над ним? Он стал человеком, который уже не надеялся на себя. И тогда Бог сказал ему: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, Сарра. Я благословляю ее и дам тебе от нее сына». Бытие 17:15-16. Бог обещал Аврааму раньше, что тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. 15:4. И Авраам поверил. По прошествии более чем 10 лет Бог пришел к нему снова и снова, сказал ему, что у него будет сын от его жены Сарры. Что же сделал Авраам? Он уже не был таким смелым, как прежде. У него не было уже столько веры, как раньше. Когда он услышал обещание Божье, он пал на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим». 17:17-18. Это означает, что он полностью отбросил веру в самого себя. Он считал, что его собственное тело уже мертво, и чрево Сары омертвело. Он не мог понять, как он поверил вначале. Он мог бы сказать: «Видимо, я был молод, потому и поверил. Но как я могу поверить сейчас?» С точки зрения человека Авраам пятился, он отступал все дальше и дальше назад. Он зашел уже так далеко, что, казалось, даже веры у него не осталось. На самом деле, та небольшая вера, которая была у Авраама несколько лет назад, была верой, смешанной с плотью. Это была вера плотью, породившая Измаила. На 13 лет Бог отстранил от себя Авраама и в итоге привел его к концу, чтобы Авраам очистился. Казалось, что Авраам потерпел поражение, однако Бог по-прежнему работал над ним. Мы должны помнить, что Божьей работы над нами может и не быть, когда мы одерживаем верх, и что Божья работа может быть как раз и не прекратилась у нас, когда мы потерпели неудачу. Нам следует полностью отдать себя в руки вечно сущего Господа. Если Он призвал нас и начал в нас свою работу, Он никогда не сдастся. Даже если мы слабы и терпим неудачу за неудачей, Он продолжает свою работу и по-прежнему шаг за шагом ведет нас. Когда Бог повторил Аврааму, что его жена Сара родит сына, Авраам пал на лице свое и рассмеялся. Он смеялся над Богом? Нет. На самом деле он смеялся над самим собой. Для него это было более чем невозможно. Но именно в этой ситуации он и поверил в Бога. Странно, что в простых ситуациях поверить Богу трудно, а в тяжелых ситуациях поверить Богу легче. Нелегкие ситуации не помогают человеку верить в Бога. А вот когда человек попадает в отчаянное положение, он по-настоящему начинает верить Богу. Поэтому Бог всегда ведет нас в двух направлениях. Он заставляет нас поверить в Него, положив конец над самим, в окружающих нас обстоятельствах и положив конец нашей плоти. Урок окружающих обстоятельств – урок внешний, а урок обрезания – урок внутренний. Омертвение чрева Сары был концом в окружающих обстоятельствах, чем-то внешним. Обрезание Авраама означало конец его плоти, и это было чем-то внутренним. Нам должен быть положен конец, прежде чем мы сможем уверовать в Бога. Если с нашей плотью было покончено, мы поверим в Бога независимо от того, в легких мы обстоятельствах или сложных. Бог хочет не смешанной веры, Он хочет чистой веры. Мы должны верить не только потому, что все светло и ясно, и мы уверены в себе. Мы должны верить просто потому, что так говорит Бог. Авраам не мог верить так на протяжении всех 13 лет до этого, но сейчас он считал свое тело мертвым и чрево жены своим мертвевшим. Вера, которая была у него теперь, была чистой. Теперь он верил только в Бога. Его прежняя вера основывалась на Боге и на нем самом. Теперь его вера основывалась на одном Боге, потому что вся его сила истощилась. И в нем не осталось ничего, все кончилось. Смех Авраама подтверждает это. Для него все, что было в нем, кончилось. Но Бог сказал ему: «Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак». 17:19. Заметьте, Бог хотел, чтобы Авраам родил Исаака, а не Измаила. Бог никогда не примет никакой замены своей работы. Он ждал уже 13 лет и по-прежнему хотел, чтобы Авраам родил Исаака. Измаил никогда не удовлетворит Божье сердце. Бытие 17:23-24 говорится: «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их». В тот самый день, как сказал ему Бог, Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Обрезание Авраама послужило его признанием того, что он кончился, что его плоть не может сделать ничего совершенно. Что касается его состояния, то он не мог даже поверить в Божье обещание. Но именно тогда, когда он больше не мог верить, пришла истинная вера. Когда он больше не мог верить и когда он больше не мог ничего сделать, он по-настоящему поверил в Бога. Кажется, что он поверил и в то же время не мог поверить. В нем мерцала лишь искра веры. Однако именно эта искра веры была чистой верой. Состояние Авраама в то время описано в послании к Римлянам 4:19-20. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже мертвело, и утроба Сарина во мертвении». Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Друг Божий. В 18 главе говорится, что после того, как Авраам уверовал и был обрезан, его общение с Богом стало более близким. Это показывает, что он действительно был другом Бога. Глава 18 Бытия, глава особая. Эта глава рассказывает первое об общении,
второе – о знании, и третье – о ходатайстве. Все эти три вопроса тесно связаны друг с другом, представляют собой особое наслаждение христианина, который следует за Господом на протяжении многих лет. Мы можем лишь кратко коснуться их. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре» – Бытие 18.1. В конце 13 главы Авраам жил у Дубравы Мамре, которая находилась в Хевроне. Хеврон означает «общение». То, что Бог явился Аврааму, означало, что Авраам стоит на основании общения. Когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул. И вот, три мужа стоят против него. 18.1.2. Это очень своеобразный отрывок Ветхого Завета. Бог посетил Авраама не как Бог славы, а как человек. Он будто бы пришел к Аврааму в простой одежде. Бог выглядел совершенно как человек. Поэтому у Авраама не было ощущения, что перед ним предстал сам Бог. Он возвел очи свои и взглянул. И вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом, и я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сарии и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Стихи 2-8. Так Авраам общался с Богом. Бог привел Авраама к такому моменту в его жизни, что он мог общаться с Богом, как с другом. Затем еще раз встал вопрос о сыне. В 17 главе говорится о том, что Авраам засмеялся. В 18 главе говорится о том, что смеется Сара. Авраам был готов. Он мог общаться с Богом, когда они общались вне шатра. Сара слушала в дверях шатра и во время этого разговора про себя рассмеялась. Бог отреагировал на смех Сары. Стихи 12-15. Это было общение. Бог стал человеком и общался с человеком. Так Бог общается со своим народом. И встали те мужи, и оттуда отправились. Авраам же пошел с ними проводить их. Стих 16. Вот что такое общение. Вот что значит быть другом Бога. Если есть общение, есть и знание. Такое знание – это не просто знание Библии, это знание Бога. Общаясь с Богом, Авраам узнал Бога. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Стих 17. Какое теплое слово! Бог относился к Аврааму как к другу, а затем Бог сказал: «Вопль содомский, гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Стих 20-21. Это означает, что Бог раскрыл Аврааму свой секрет. В глазах Господа Авраам мог знать то, чего другие люди знать не могли. Воля Божья открывается только тем, кто ходит с Ним. Хождение с Богом тем и драгоценно, что мы можем узнать Бога. После того, как Бог сказал Аврааму об этом секрете, Авраам сразу же начал работу ходатайства. Ходатайством управляет общение, им управляет также знание. Общение дает знание, а знание – заботу о ходатайстве. Молитва, которой молился Авраам, была молитвой, исходящей из знания Бога и того же, что у Бога чувства. Авраам подошел поближе и сказал Господу: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Стих 23-25. Авраам встал на сторону Бога, чтобы молиться. Его молитва была целиком и полностью от имени Божьей праведности. Другими словами, целью его молитвы было не тронуть Божье сердце, а выразить его. Следовательно, молитва, познавшая Божье сердце, это молитва, не изменяющая его волю, а молитва, выражающая ее. Молитва Авраама была молитвой, познавшей Божью волю, молитвой, выражающей Божью волю. Он действительно был Божьим другом. Второе испытание – молитва о доме Авимелеха. Авраам прошел первое испытание. Рождение Измаила посредством его плотской крепости осталось в прошлом. С человеческой точки зрения он сделал все, Исаак должен был родиться. Но не успел еще закончиться случай, описанный в 17 главе, как Авраам был испытан второй раз – в отношении его сына. В Бытии 2.1 говорится, Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. Авраам совершил ту же ошибку, что и в Египте, когда он назвал Сарру своей сестрой. После того, как египетский фараон упрекнул его, Бог привел его обратно. Но в 20 главе говорится о том, что он пошел к Авимелеху в Герар и совершил ту же ошибку. Нам трудно понять это, как он мог пасть так низко, достигнув вершины общения в 18 главе. В 20 главе говорится о том, о чем ничего не сказано было в 12 главе. Авимелех упрекнул Авраама, сказал, что ты с нами сделал? Что ты имел в виду, когда делал это дело? Стихи 9-10. Авраам ответил, я подумал, что нет на месте семь страха Божьего и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори об мне, это брат мой. Стихи 11-13. Следовательно, корень этого вопроса был не в Египте, а в Месопотамии. Его поражение в Египте лишь выявило корень. Корень поражения лежал в Месопотамии, поэтому, когда Авраам пошел в Герар, произошло то же самое. Бог работал над Авраамом, чтобы показать ему, что его нельзя было отделить от Сары. В Месопотамии он думал, что он и Сара могли отделиться друг от друга, что во время опасности пара может стать братом и сестрой. Основанием, на котором стоял Авраам, была вера, а основанием, на котором стояла Сара, была благодать. Со стороны человека это вера, а со стороны Бога – благодать. Вера и благодать неотделимы друг от друга. Они всегда должны быть вместе. Если устранить благодать, то нет веры, нет народа Божьего, и Христос родиться не может. Но Авраам думал, что он может отделиться от Сары. Корень был посажен в Месопотамии и проявился в Египте. И теперь он проявился еще раз. Бог убирал тот корень, который был посажен в Месопотамии. Если бы этот вопрос не был решен, Исаак не мог бы родиться. Чтобы народ Божий мог поддерживать Божье свидетельство, необходимы вера и благодать. Одной веры недостаточно, одной благодати недостаточно. Бог показал Аврааму, что он не может пожертвовать Сарой и не может отделиться от Сары. Интересно, что заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха, за Сару, жену Авраамову, стих 18. После того, как Авимелех вернул Сару Аврааму, помолился Авраам Богу, исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать, стих 17. После этого случая Сара родила Исаака в 21 главе. Удивительно! Женщины в доме Авимелеха не могли рождать детей. Почему же они снова начали рождать, когда Авраам помолился и Бог исцелил их? Об этом могли помолиться и другие, ведь, собственно, жена Авраама сама еще ни разу не рожала. Как же Авраам мог молиться о женщинах в доме Авимелеха? Это было действительно трудно сделать. Но тогда-то корень, посаженный Авраамом в Месопотамии, был вырыт Богом. Он понял, что только Бог может решить, будет рождать жена Авраама или нет. Когда он молился о доме Авимелеха, он, возможно, потерял всякую уверенность в себе. Его уверенность целиком и полностью основывалась на Боге, а не на нем самом. Авраам был полностью избавлен от самого себя. Сам, не имея сына, он мог молиться, чтобы дети рождались у других. С его плотью было покончено. Таким было второе испытание в отношении сына, через которое прошел Авраам. В этом испытании он усвоил урок, что Бог является отцом. Хотя его жена ничем не отличалась от женщин в доме Авимелеха, в том смысле, что так же, как и они, она не могла родить. Авраам все же помолился о женщинах в доме Авимелеха. Он сделал это потому, что знал, что Бог его это отец. Он знал, что сила исходит от Бога, а не от него самого. Если Бог хочет что-то сделать, он может и сделать то, что он хочет. Для него нет ничего невозможного. Авраам должен был заплатить цену, чтобы помолиться за женщин в доме Авимелеха. Ценой это и был он сам. Молился он за то, чего сам искал. Бог просил его помолиться о том, чего у него не было всю жизнь. Бог затрагивал его в этом самом вопросе.
Следовательно, молясь о женщинах дома Авимелеха, Авраам прекратил какую бы то ни было деятельность своего «я». Лишь тот, кто не думает о себе, мог помолиться в тот день о женщинах дома Авимелеха. Слава Господу, что Бог подвел Авраама к тому, что Авраам смог полностью отвернуться от самого себя. Он смог это сделать, потому что узнал, что Отец Бог. Следует помнить о том, что существует два значения имени Отец. Бог – это наш Отец, и его взаимоотношения с верующими подобны взаимоотношениям Отца и Сына. Это очень близкие, тесные отношения. Именно это многие христиане осознают во время Возрождения. Но есть и другой урок, который мы должны усвоить. Бог – Отец в личностях Троицы. Все исходит от Него. Вот что означает Бог – Отец. Он – Отец всего. В этом состоит второе значение имени Бог – Отец. Авраам усвоил этот урок. Он смог помолиться за женщин дома Авимелеха. Не потому, что в его собственном доме уже резвилось несколько детей, а потому, что он увидел, что Бог – это Отец. Родив Измаила, Авраам познал Бога как Отца. В этом случае с Авимелехом он узнал Бога как Отца еще раз. Поэтому после этого случая Бог исполнил свое обещание Аврааму, и Авраам родил Исаака.